Ей понравилось, что он покраснел и что он роется в собственном бумажнике, будто это чужая кладовка. Ничего невозможно найти. «Не знаю, куда они делись», — пробормотал Долгов. «Наверное, закончились». «Нет, но я же должен дать вам визитку». «Кажется, больше ни одной нету». «А что есть?» — живо спросил Абельман. «Вот $100», — обреченно ответил Долгов, не переставая рыться. «Ну дай хоть $100, и дело с концом». Тут Долгов захохотал. Он хохотал от души, громко, откидывая лобастую голову, но быстро перестал смеяться, словно приказав себе остановиться. «Простите», — сказал он Тане тихим голосом, который решительно не вязался с его громким мальчишеским смехом. «Нет визитки. Но если вам понадобится мой телефон, я на бумажке напишу, и вы сможете мне позвонить. Ну, это если помощь будет нужна». «Спасибо», — сказала Таня. «Дмитрий Евгеньевич, Евгений Иванович Грицук лежал в вашей больнице?» «Она не моя, но лежал он у нас, в 311-й клинической больнице». «Вы его лечили?»
«Нет».
«Как?» — поразилась Таня. «Его не от чего было лечить. По крайней мере, по моему профилю у него не было никаких заболеваний». «А какой у вас профиль?» Широченные плечи дрогнули под безупречным пиджаком. «Общая хирургия, онкология и так далее. Мне позвонил вот Эдуард Владимирович и попросил взять в вашу больницу человека, которому просто нужно полежать в больнице из-за какого-то скандала». «Про скандал я, по-моему, не говорил», — вставил Абельман. «Ну, может, и не говорил, но я его взял. Мы сделали все обследования, анализы, томографию, всего, что только можно было. Он был здоровым человеком, но очень мнительным и не слишком симпатичным». Таня все смотрела на Долгова, просто глаз не отрывала. Запонки и ботинки ее возмущали. А то, как он говорил, как смотрел, как двигались большие руки с очень коротко обрезанными ногтями, ей нравилось. И эта двойственность впечатления раздражала ее. «А это нормальная практика, когда вас просят просто так положить в больницу человека?» И тут она перевела взгляд с Долгова на Абельмана. Тот ей подмигнул, словно она была его подружкой, а не знаменитостью и телевизионной ведущей на Первом канале. Долгов тоже глянул на Абельмана, а тот на Долгова. И за них обоих ответил Эдуард Владимирович. Очень проникновенно ответил. «Танечка», — сказал он, — «ну что вы из себя строите святую? Ну, конечно, это принятая практика, особенно когда кто-нибудь просит из начальства или из своих. Мало ли кому что нужно перележать в больнице. Вы в вашей передаче 100 раз про это рассказывали. Вызывают человека, к примеру, в прокуратуру, а он прийти не может, потому что находится при смерти в такой-то больнице. Иногда бывает, что в нашей больнице он из этого предсмертного состояния никак выйти не может, и тогда его везут, заметьте, всегда специальным санитарным самолетом, например, в Лондон. В Лондоне он волшебным образом выздоравливает в первый же день после прилета и начинают радостно скакать по инстанциям и просить политического убежища. Что тут такого? Грицук был именно из таких больных? Долгов кивнул. «Татьяна, а можно мне у вас тоже спросить?» Она удивилась. «Спрашивайте, конечно». «А вы не знаете, кем он был до того, как стал писателем? Откуда у него связи?» Таня прищурилась. «А вы не знаете?» «Откуда? Я не читал его книг. И вообще, жизнью писателей не слишком увлекаюсь. За него просил мой друг, а остальное меня не интересовало». Тут Долгов пожал плечами, и она поняла, что он не врет. Таня вздохнула. «Может, он и вправду хороший врач? Он не врет, не рисуется, легко смущается. И вообще они с Абельманом чем-то похожи. Не внешне, а некой внутренней сущностью». А в то, что Абельман хороший врач, она верила безусловно. У него было много всяких должностей. Он работал в администрации президента еще при Ельцине. По слухам, начальник ельцинской охраны, который был тогда в фаворе, познакомил его с министром сельского хозяйства и с тогдашним генеральным прокурором. Из администрации он ушел в правительство, стал заместителем министра этого самого сельского хозяйства и занимался земельным кадастром. Потом ушел и оттуда и заимел небольшой, но прибыльный бизнес. Какой именно, я не знаю. «Бизнес?» — перебил Долгов. «Просто так бизнес. Заиметь трудно». «Это нам с тобой трудно, Дмитрий Евгеньевич», — буркнул Абельман. «Потому что мы ничего не смыслим ни в бизнесе, ни в кадастре. И с генеральным прокурором нас никто не знакомил». Таня весело посмотрела на обоих, удрученных тем, что ни один из них не заимел свой бизнес. «Из того, что нашел Василий Павлович, мой редактор, понятно, что бизнес он получил не просто так, а за некие услуги». «Какие?» «Вместе с министром и еще одним заместителем, кажется, по фамилии Снегирев, они распродали какие-то участки земли под дома и под строительство предприятий. Говорят, что получили не просто миллионы, а много миллионов. Когда все это вскрылось, Евгений Иванович был уже ни при чем. Занимался своим свечным заводиком и в ус не дул. Вроде бы его прикрыл генеральный прокурор, который тоже получил свои гектары подмосковного леса. Кстати, по этому делу так никто и не сел, хотя следствие тянулось долго. Возможно, и сейчас дело не закрыто, но это мы не проверяли». Таня перевела дух. «Танечка», — сказал Абельман умильно, — «вы говорите так, как будто ведете программу, словно песню поете. Это комплимент?» «А шут его знает». Абельман беспечно пожал плечами. «Мне лично больше нравится, когда вы говорите как человек, а не как звезда. У каждого свои привычки», — тихо произнес Долгов. «По-моему, Татьяна говорит просто отлично». «Дмитрий Евгеньевич, если ты будешь к ней приставать, я тебя убью. И женюсь на Алиске, будешь знать. Я не пристаю». «Пристаешь, я же вижу». «Слушайте, это невозможно», — засмеялась Таня Краснова. «Мы вроде бы о серьезных вещах разговариваем». Оба тут же скроили серьезные физиономии и повернулись к ней. «То есть вы хотите сказать, что никакой врачебной ошибки не было?» «Не было».